Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От века уготованное спасение человеческого рода осуществляется в контексте человеческой истории, которая берет начало еще с грехопадения прародителей и включает в себя очень много различных событий и историю древнего мира, и историю ветхозаветную, и уже эпоху новозаветную, в которую, собственно говоря, мы и живем. Но человек, пораженный грехом, он часто не осознает всей полноты действия промысла Божьего. Хотя спасение заключается прежде всего, если кратко сформулировать, во имени Христовом. Не просто в чем-то, в сумме нравственных заповедей или в сумме каких-то знаний, в том числе богословского характера, а именно в самой личности Господа нашего Иисуса Христа. То есть не в чем спасение даже, а в ком спасение, с кем связано спасение, во чьем имя спасение. Оно именно во Христе. Поэтому и само благовествование Евангелия от Матфея начинается со слов «Книга родства, родословия Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». И здесь святые толкователи указывают на то, что даже то, что царь Давид поставлен перед Авраамом, это очень характерно, хотя Авраам-то был ведь раньше, и ему было именно дано обетование, что он будет отцом всех верующих. И так оно на самом деле ведь и осуществляется, но во времена, когда записывалось благовествование, а осуществлялась запись свидетельств евангелистов самих, апостолов проповеди еще в первом веке, а евангелист Матфей, он прежде всего обращался к своим соплеменникам, к израильтянам. Как известно, Марк и Лука были учениками первоверховных апостолов Петра и Павла, и Евангелие от Марка, оно прежде было обращено к язычникам, поскольку Петр проповедовал в Риме, а Лука как бы суммировал основную такую содержательную хронологию евангельской истории, в то время как Евангелие от Иоанна с особой силой богословски дополняет первые три Евангелия, было записано позже всех. Но в основе была проповедь самих апостолов. И вот Матфей, поскольку обращался в первую очередь к своим соплеменникам, а для древнего Израиля родословие было в особенности важным делом. И надо было показать, что Господь по своему человечеству через Иосифа Обручника и через Пресвятую Богородицу, который косвенным образом Священное Писание, Священное Предание в особенности свидетельствует, что она была тоже от рода Давидова. Хотя впрямую ее хронология, ее родословие не приводится, потому что не было традиции составлять в Древнем Израиле родословие по женской линии. Но для израильтян было очень важно происхождение. И важно было для них знать, что истинный Мессия, он, согласно еще ветхозаветных пророческих свидетельств, должен происходить из дома Давидова, из рода Давидова. Потому что царь Давид был самым таким значимым в истории Израиля царем, с кем непосредственно связывался особый промысел Божий о Израиле и сам замысел строительства храма. И действительно, хотя царь Давид и тяжко согрешал, он являет и пример покаяния, который для всех и по сей день является, можно сказать, истинным свидетельством покаянным, потому что и псалтырь, и всем нам известный 50-й псалом прямо связан с именем именно царя Давида. Хотя надо заметить, что после царя Давида и Соломона в Израиле не так часто бывали именно что благочестивые цари, потому что история Израиля, она еще есть и история сопротивления Богу, отступничества, попытки частой от единобожия, от заповедей Божьих, уклонения в идолопоклонство. Но, тем не менее, имя царя Давида, оно было нарицательно в Израиле и чрезвычайно значимо даже более значимо, чем имя Авраама. Ну, вот в то время, когда приходит Христос. Именно с именем царя Давида связывали образ, каким должен быть истинный Мессия, каким должен быть истинный царь Израилев. Но в этом смысле, как мы знаем, с древним Израилем происходит из-за этого целая катастрофа и нравственно-духовная, и историческая, потому что Израиль в массе своей, ветхий Израиль не узнает своего истинного царя во Христе, не узнает истинного Мессию. Сперва кричит «Осанна», а потом кричит Пилату «Распни, распни его», потому что сперва встречает земного царя, который, как Израиль думает, сейчас воцарится как истинный царь и переменит канву земной истории, осуществит победу над Римом языческим, и Израиль в этом земном своем благополучии, именно в канве земной истории, должен восторжествовать. Но этого не происходит, а истинный Мессия оказывается страдающим Мессией. Оказывается, что царство его не от мира сего, не от мира сего. И этого Израиль принять не может. Почему? И кричит Пилату: «Распни, распни его». И здесь толкователи указывают, что да, Иисус Христос, чье родословие приводится в первой главе Евангелия от Матфея, он истинным образом воцаряется, но не как земной правитель, а воцаряется именно как победитель греха и смерти, благодаря своему кресту и воскресению. И в этом смысле он есть истинный наследник, истинный сын Авраама, потому что он является и первосвященником истинным. Он приносит истинную жертву, единственную в своем роде, с которой не может сравниться вся ветхозаветная история и весь ветхозаветный храм. Он приносит в жертву кровь собственную. Он приносит в жертву самого себя, как Бога-человека, восходя на крест, чтобы осуществить действительно победу над грехом и смертью. И следствием этой победы является спасение, которое нам всем даровано. И явлено оно с особой силой и в особенности от чаши Христовой. Потому что следствием реальной, кровавой, по сути, жертвы, но собственной жертвы, он проливает Господь наш Иисус Христос собственную кровь, а не чью-либо. Следствием этого является бескровная жертва, чаша Христова, Евхаристия, литургия. Потому что под видом хлеба и вина мы имеем возможность вкушать тело и кровь Христовы и таким образом иметь самого Бога в пищу, быть питаемыми полнотой благодати, как телом и кровью Христовыми, но под видом хлеба и вина. По одной даже простой причине это еще и так, как говорят святые отцы, потому что никакой человек не мог бы вкушать действительно святые дары под видом реальной крови и тела. Поэтому, по милости Божией, Господь нам дает самого себя в пищу под видом хлеба и вина. Это самая величайшая тайна во всей человеческой истории, во всей Вселенной, во всем сотворенном мире. Это самое величайшее благо, которому мы можем быть причастны. И недаром Евхаристия еще и называется благодарением, переводится как благодарение, потому что можно сказать, что наша жизнь, суть нашей жизни, должны были бы быть исполнены великой благодарности за это Господу. Всякий ропот, всякое недовольство, всякая зависть, всякое осуждение, если мы были бы исполнены этого великого благодарения и настоящего причащения ко Господу, должны были бы нам в корне быть чуждыми. Мы должны действительно этого бегать, потому что пример великой неблагодарности – это тот же Израиль, та же его история. Были даны великие обетования, был дан закон Моисеев. Израиль до конца не прозревал тайну воскресения грядущего, победы над смертью во Христе, хотя об этом были свидетельства и в Ветхом Завете среди пророков. Но при всем этом в ветхозаветной истории была некая тайна наложена на пророчество, на ведение, на понимание грядущей личной победы над смертью. Об этом во всей полноте ветхозаветное откровение, в общем-то, фактически умалчивало, потому что до воскресения Христова об этом было еще рано свидетельствовать во всей полноте. А упор был сделан на законе, который должен был соблюдать ветхий еще израильтянин, чтобы явить верность Богу и явить возможность грядущего победы над смертью во Христе, дать Господу возможность Боговоплощения. Это осуществить, что, в принципе, происходит при Святой Богородице в явлении Девы Марии, но при этом большинство Израиля от этого отказывается, от этого отрекается, потому что все грезит о земном могуществе, грезит о земном именно царе. Тем более, по прошествии уже 2000 лет с момента воскресения Христова, самой евангельской истории, хотя она, как новозаветная эпоха, продолжается, мы должны учиться в течение своей земной жизни, остатка этой земной жизни, с того момента, как мы пришли в разум истины, действительно в разум истины прийти, быть со Христом, не быть по страстям и грехам Ему чуждыми, уподобляться именно ученикам Христа, апостолам, искать полноты благодати Божией и таким образом с помощью Божией учиться жизни вечной, отгребаясь от страстей, давая Господу побеждать наши грехи и наши страсти в нас самих. Для этого мы должны действительно себя Господу для действия Его благодати предоставить, сделать свои сердца открытыми истине, открытыми полноте действия благодати Божией. И нам действительно здесь от чаши Христовой эта возможность дана. Господи, помоги нам в этом. Аминь.